Через несколько дней книги пришли, и Пашенцев начал свои чтения. Он не только выбирал статьи из русских журналов, но даже переводил разные отрывки из французских книг, которые, по его мнению, могли способствовать развитию Нади. Так, например, было у него сочинение, рекомендованное ему Лизой «История женской морали» Легуве, где действительно есть несколько недурных глав о воспитании, о супружеской жизни, об обязанностях матери и жены и о положении женщины в современном обществе. Пашенцев несколько вечеров трудился над этими главами и, хоть не совсем гладко и литературным языком, но, по крайней мере, понятно для своих слушателей, сумел передать их. Много нового открылось для Нади во всем, что читал и говорил Владимир Николаевич. Часто, прослушав его несколько часов с напряженным вниманием, она просила его оставить ей рукопись и по уходе его перечитывала опять те места, которые сделали на нее особенное впечатление, стараясь вникнуть в каждое выражение, усвоить себе каждую мысль. Андрей Андреевич и Горностаев тоже присутствовали при чтениях Пашенцева. Первый большую частью молчал, хотя ему и хотелось подчас вклеить какое-нибудь словечко, выразить какое-нибудь суждение, но природная робость и недоверие к своим умственным способностям удерживали его. Он боялся обмолвиться, сказать что-нибудь не впопад, и только кряхтел, да посматривал из-под лобья на Пашенцева, не скользит ли у него на губах насмешливая улыбка. Эта улыбка ужасно пугала бедного Сорочкина. Горностаев был смелее своего друга и хоть не часто, но возражал Пашенцеву. Споров, однако же, между ними не происходило, потому что оба они, и Горностаев, и Пашенцев, не способны были бы поддерживать споры. Пашенцев сам не шел далее прочитанного, развивать какую-нибудь мысль в своей голове было ему не под силу. Иногда только припомнив что-нибудь слышанное им от Заворского или от Микешина, он повторял это слово в слово и приобретал таким образом весьма дешево репутацию умного человека в мнении своей невзыскательной аудитории. Капитан тоже попробовал было слушать, но с первого же разу вздремнул и потом не отрывался более от трех листиков. Раз как-то Сорочкин, победив свою робость, рискнул, наконец, вымолвить свое слово, но, увы, лучше бы ему было не рисковать. Надобно сказать правду, что он не совсем понял то, на что ему вздумалось возразить. Но все-таки он не заслуживал такого страшного нагоняя, такого сильного щелчка своему самолюбию, какой заблагорассудил дать ему Владимир Николаевич. Между Пашенцевым и Сорочкиным повторилась та же история, которая происходила некогда между Заворским и Пашенцевым. Забыл ли наш юноша то неприятное положение, в которое ставили его резкие выходки Заворского, те глубокие раны, которые они наносили душе его, или обрадовался он случаю выместить на невинном существе свою еще не совсем зажившую боль? Но только он не пощадил Сорочкина. Казалось, он выжидал только удобного времени, выжидал предлога, чтобы начать нападки на бедного чиновника. Действительно, с той поры он не переставал колоть и язвить его, намекая на его тупоумие и всеми силами старался унизить его в глазах Нади. Заворскому могло до некоторой степени служить извинением то обстоятельство, что он без памяти был влюблен в Лизу, что же извиняло Пашенцева и для чего он старался расстроить доброе согласие между женихом и невестой. Заворский хорошо понимал, что, унижая перед Лизой человека, которого она взяла под свою нравственную опеку, он нисколько не ослабляет ее участие к нему и что только сам теряет этим в ее глазах, и потому вскоре победил дурное чувство, говорившая в нем, и сблизился с Пашенцевым. Пашенцев действовал иначе. Надя нравилась ему, но не до такой степени, чтобы Сорочкин мог возбудить в нем ревность. Он унижал его единственное из своего самолюбия. Гаденькое, эгоистическое, тщеславное побуждение руководило им. Ему было весело пустить пыль в глаза этому обществу, стоявшему ниже его по образованию, а по правде сказать, так мало ниже. Он хотел, чтобы ему удивлялись, поклонялись, и, главное, чтобы его боялись. Если он хотел нравиться, то разве только одной Наде? Если хотел заслужить чью-нибудь любовь, то разве ее? На других он взирал с высоты своего светского величия, и если в первый раз обошелся с ними ласково, то только с той целью, чтобы иметь доступ к Наде и не слишком запугать ее. Он думал, что он уже подвиг совершает, развивая и просвещая эту девушку. Ни разу не пришла ему в голову мысль о том, что сталось бы с Надей, если бы удалось ему унизить в глазах ее Сорочкина, вселить к нему отвращение в ее сердце. Согласился ли бы Пашенцев заменить ей Сорочкина, жениться на ней? Жениться на бедной, ничтожной, необразованной девочке, не имеющей никакого понятия о светских приличиях, в которых он воспитан? И что сказал бы Ухабинс? Что сказала бы мадам Карачеева, если бы он вывез из захолустья такую жену? Обольстить девушку он считал бесчестным, низким, а назвать ее женой не хватило бы у него смелости. И потому, стараясь понравиться ей, возбудить в ней к себе привязанность, Пашенцев поступил бы как школьник, несмотря на роль ментора, которую он взял на себя. Он не мог сознаться себе в этом, а между тем он не упускал случая сближаться с ней и, стараясь себя уверить, что действует исключительно в видах ее пользы, ее развития, поступал, однако же, не совсем чисто. Толкуя ей беспрестанно о ее прекрасной натуре, осужденной заглохнуть в душной и грязной среде, в которую бросила ее судьба, намекая ей то и дело, что Сорочкин не стоит ее мизинца, он не мог не вскружить ее голову. Так и случилось. Надя начала заметно охладевать к жениху. Все, что он говорил, стало казаться ей как-то странным, смешным. Она уже не с таким нетерпением, как бывало, ждала его прихода, а зато без Пашенцева ей становилось скучно. Когда заходила о нем речь, ее бросало в краску. То же самое бывало, если она слышала шаги его или вдруг замечала его в дверях комнаты, где сидела. Конечно, все это не могло не укрыться от Андрея Андреевича, который любил ее так, как только способен был любить. С тех пор, как он сделал предложение и получил согласие, прошла его робость. Он сблизился с Надей и привязался к ней еще сильнее. В огонь и в воду, казалось, готов он был за свою невесту. Ее ласковым взглядом, ее улыбкой, пожатием руки он был счастлив на целый день. Ни начальничья распеканка, ни проигрыш, ни сплетня, словом, никакая неудача не в силах была возмутить то ясное настроение, в которое приводила его уверенность в любви Нади. И вот вдруг она изменяется к нему, начинает от него отдаляться. Его присутствие как будто тяготит ее. Когда он заговаривает в присутствии Пашенцева, ей как будто стыдно и совестно за него. Она с робостью смотрит на Владимира Николаевича и, кажется, ждет, что вот он напустится на него своею гладкою, увлекательную речью. Пашенцев в этом кружке ощущал какую-то особенную смелость. У него бог весть откуда взялся апломб. Каждое слово дышало самоуверенностью, чего нельзя было вовсе заметить в нем в обществе Глыбиных. Надя смотрела на него, как на необыкновенного человека, как на одного из героев тех повестей, которые она бывало читает по ночам, вслух Варваре Кузьминичне. Ее самолюбию так льстило, что Владимир Николаевич отличил ее перед всеми подругами, что он ставит ее выше всех окружающих. И самая наружность его все больше и больше ей нравилась. Когда он читал, она украдкой взглядывала на его лицо, что-то неотразимо влекло ее к этому лицу, и, взглянувши на него раз, хотелось взглянуть в другой и в третий. Хотелось вовсе не отрывать взора от этих карих глаз, от этой насмешливой улыбки, от этого бледного чистого лба, и смотреть на них целые дни, целую жизнь. И одевался он так хорошо, так просто, не носил пестрых жилетов, не повязывал цветных галстуков, не выставлял на показ позолоченной цепочки. Рубашка на груди его была такая белая, так хорошо накрахмалена и выглажена. Каждая складочка отделялась на ней так рельефно. И сзади не торчали из-за воротничка тесемочки, обличавшие присутствие манишки. Манеры Пашинцева были так небрежны и вместе с тем так милы. Он не садился на кончик стула, поджав под него ноги, когда смеялся или был чем-нибудь удивлен, не хлопал себя по ляжкам и не приседал, никогда не хихикал, закрывши себе рот рукой, никогда не торчал из его кармана кончик клетчатого бумажного платка. И никогда не свертывал он своих батистовых платков в клубочек. Что бы ни говорили, а нет такой женщины в мире, для которой внешность не имела бы ровно никакого значения. Положим, что умная женщина не увлечется одной внешностью. Положим даже, что она может полюбить человека довольно неэстетической внешности. Но тогда она постарается переделать его на свой лад. Она, верно, не раз во время своего увлечения скажет про себя: «Как жаль, что он так дурно одевается!» Или «Что у него такие дурные манеры?» Человек, не вполне достойный любви, но вполне приличный, всегда скорее нравится ей, нежели тот, у кого эти свойства наоборот. Горько, очень горько было видеть бедняге Сорочкину эту перемену к нему Наде. Много жалоб на судьбу свою вырывалось у него из сердца во время дружеских бесед с Горностаевым. Много проклятий Пашинцеву, которого Андрей Андреевич возненавидел. И чего бы он ни дал за то, чтобы Пашинцев поскорее отправился во свояси в Ухабинск. Не проходило дня, чтобы он не наведался о ходе следствия, производимого ментором Владимира Николаевича. А Пашинцев, между тем, каждое утро являлся к Наде и сидел с нею до той минуты, пока жених возвращался из должности. Он дочитывал ей историю любви Бельтова с Круциферской. Нечего говорить, что она воображала Андрея Андреевича Круциферским, Пашинцева Бельтовым, а себя героиней романа. Нечего и говорить, что оба они, и Надя, и Пашинцев, задавая себе вопрос, кто виноват, решали, что виновата судьба. И не в самом ли деле судьба, которой Владимир Николаевич был только олицетворением? Когда Пашинцев дошел до того места, где Круциферская говорит Бельтову: «Но знаете, Вальдемар, что вы любимы, бесконечно любимы», Надя, слушавшая его с напряженным вниманием и давно уже сдерживавшая слезы, не могла вытерпеть дольше и зарыдала. Пашинцев бросил книгу и, подойдя к Наде, стал перед нею на колени. «Надя, Надя, любишь ли ты своего Вальдемара, как любила Бельтова эта женщина?» — спрашивал он, восторженно целуя руки молодой девушки. Она, не отвечая ни слова, обвела его шею руками и, приложив свои горячие щеки к лицу его, крепко сжимала его в объятиях. В столовой раздались шаги Андрея Андреевича. Надя быстро выпустила из рук голову Пашинцева и, вскочив со своего места, убежала в смежную комнату. Владимир Николаевич уселся на стул и притворился читающим. вошел Сорочкин. Он робко поклонился Пашенцеву и хотел спросить, где Надежда Львовна. Но Пашенцев, не дождавшись его вопроса, сказал: «Надежда Львовна нездорова и нынче никого не может принять». У Сорочкина при слове «нездорова» вытянулась физиономия. «Не тревожьтесь, ничего нет важного», — успокоил его Пашенцев, улыбнувшись. И потом, взяв шляпу, направился к передней. Андрей Андреевич, осведомившись еще у Варвары Кузьминичной о здоровье своей невесты и получив ответ, что у ней сильная головная боль, побрел домой опечаленный и задумчивый. Ему что-то подозрительно казалось болезнь Нади. С этого дня Надя стала еще более чуждаться Сорочкина и всячески избегала случая оставаться с ним наедине. Ей тяжело было. Казалось, взглянуть ему прямо в лицо. «Я не могу идти за него», — сказала она однажды Пашенцеву, когда они были вдвоем. «Зачем мне его обманывать? Я ему прямо скажу, что не люблю его». «Конечно, это благородно, Надя», — отвечал Пашенцев. «Такая девушка, как ты, не может поступить иначе. Связать себя с ним на всю жизнь, не любя его, значило бы погубить его и себя. Правда, он человек добрый, но он не стоит тебя. Ах, Надя, Надя, зачем я узнал тебя? Зачем приехал в этот город? Может быть, я буду причиной твоего несчастья? Если бы я мог не расставаться с тобой, посвятить тебе всю жизнь. Но ты не знаешь моих обстоятельств, моего прошлого. Я знаю, Володя, что тебе нельзя жениться на мне. Тебе не такую жену надобно, куда я гожусь? У тебя, верно, знатные, богатые родные, они не захотят и принять меня в твою семью. Нет, Володя, я не хочу сама ссорить тебя с ними. Ты сам после раскаешься. У других твоих знакомых жены образованные, умные, а у тебя будет простая невоспитанная девчонка, которая ни войти-то в общество не умеет, ни поклониться-то хорошенько, не только что разговор какой умный вести. Нет-нет, Володя, пускай я здесь так и останусь, так и заглохну. Я лучше здешнего города и не стою. Мне хотелось бы только, чтобы ты еще побыл со мной, не уезжал так скоро. Я не знаю, что станется со мной, когда ты уедешь». И слезы лились, лились по щекам Нади. «Надя, Надя, друг мой, прости мне», — говорил Пашенцев, обнимая ее и целуя ей голову, руки, шею. «Мне так хорошо с тобой, всю бы жизнь, кажется, просидела вот так, глядя на тебя, на мое сокровище. Я останусь, останусь, Надя, сколько ты хочешь, только не проклинай меня, что я испортил жизнь твою». «Что ты, Господь с тобой, Володя, за что проклинать? Разве я не узнала счастья с тобой? Да я бы всю жизнь прожила с Сорочкиным, и ни одной минуты не была бы так счастлива, как теперь. Люби меня, люби, Володя, и я, кажется, до самой смерти все буду жить тобой, и уедешь ты, оставишь меня, а я все буду любить тебя, все буду и день, и ночь о тебе только думать». Владимиру Николаевичу не совсем легко было слушать эти признания наивной девочки, которую он заронил искру любви, сам оставаясь почти равнодушным. «Великий совершил подвиг, — думал он, — будет чем похвастаться перед Лизой». Если бы он еще не старался внушить Наде привязанность к себе, если бы все это само собой случилось, некого было бы и винить. Но совесть Владимира Николаевича была далеко не чиста в этом случае. Надя исполнила свое намерение, и в первый же раз, как Андрей Андреевич пришел к ней, сказала ему дрожащим от волнения голосом: «Андрей Андреевич, я давно хотела поговорить с вами, да все не хватало духу, но теперь пора, я больше не могу притворяться, не могу вас обманывать». У Андрея Андреевича замерло сердце, он предвидел, к чему это клонится. «Не сердитесь на меня, Андрей Андреевич. Я не виновата, видит Бог, не виновата, что это так случилось. я не могу быть вам женой, Андрей Андреевич. — Как же это, Надежда Львовна? — пробормотал Сорочкин. — Стало быть, вы уже не любите меня. Стало быть, я теперь и надежды никакой иметь не могу. — Не броните меня, не упрекайте. Я вас любила, когда согласилась выйти за вас, но ведь с сердцем не совладаешь. Что ж делать, Андрей Андреевич? Вы найдете себе другую девушку, которая будет любить вас, а меня оставьте. — Не надо мне никакой другой, Надежда Львовна. Это я знаю вы почему, только ведь он не будет вас так любить. Он не женится на вас, увидите. Да кто же вам говорит, что я хочу за него выйти? Не трогайте его, он не виноват, он и не обнадеживал меня. Так как же это, Надежда Львовна, неужели так-таки и все кончено тепереча? Все. Если вы боитесь, что в городе говорить будут про вас дурно, что вот, мол, невеста вам отказала, так вы не беспокойтесь, пускай на меня все падает. Я сама всем сказать готова, что вы от меня отказались. И вы так говорите, вам поверят. Все знают, что Владимир Николаевич часто бывает у нас. Многие уж заметили, может быть, что я при нем сама не своя. Нет, этого я не скажу, Надежда Львовна. Вы не так обо мне понимаете, нет. Уж если так Богу угодно, так пусть же я, пусть же вы мне откажете. Сорочкин не мог долей продолжать. В горле у него стояли слезы. И, схватив фуражку, он опрометью пустился вон из комнаты. Прибежав к другу своему, Горностаеву, Андрей Андреевич дал волю своему отчаянию. Он кинулся на кровать и, уткнув голову в подушку, плакал, как малый ребенок, целые четверть часа. Горностаев долго не мог добиться от него, что с ним сделалось, и когда, наконец, Сорочкин, всхлипывая, выговорил, что Надя ему отказала, учитель по обыкновению насупил брови и, зашагав по комнате, продекламировал: «Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское шутя». Вечером того же дня Андрей Андреевич, запершись в своей комнате, опорожнил целые две бутылки сквернейшего лиссабонского, вследствие чего и проспал всю ночь на полу, как был, в вицмундире, не раздеваясь. То же самое повторил он и на другой, и на третий день, уже в обществе Горностаева. А когда в кармане у него значительно поубавилось денег, и лиссабонского купить было не на что, прибег простичку. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.